В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Продолжаем наш разговор с Леонидом Трушкиным, главным режиссером театра на Малой Бронной, театра Антона Чехова. Ну вот, кстати, спрашивали наши слушатели, почему вот так не трудно ли вот так два театра на себе тащить, а он не один такой. У нас еще есть Сергей Артибашев, который тоже не бросил свой театр, который он потом и кровью создавал, театр на Покровке, и когда он стал главным режиссером театра имени Маяковского, оставил этот театр тоже
за собой,
да. Но мне кажется, что тут еще одна вещь, про которые мы пока не говорили, может быть, стоит поговорить, если это интересно. Как-то вот не рвутся нынче в главные режиссеры. Вот раньше, я помню, каждый уважающий себя молодой режиссер, юный, мечтал быть когда-нибудь главным режиссером. А сейчас что-то, я смотрю, никто как-то не рвется. Очень трудно найти, во-первых, найти такого человека, во-вторых, еще, чтобы он согласился. Что такое происходит?
Не знаю, я думаю, что вот я прочел интервью, скажем, Богомолова, Кости, который сейчас у нас ставит
очень талантливый
спектакль.
Парень.
Мне очень он нравится, очень. Он хочет. И в интервью он об этом написал, и это правильно. Если бы он не хотел, то было бы неправильно. Нет, я думаю, что талантливые люди хотят взять дело, за которое бы они могли отвечать. Но их всегда было немного. Их всегда было немного. А этот парень мне очень нравится, я очень надеюсь на его работу. Он сейчас репетирует много шума из ничего. Я знаю, что артист очень довольны им. Я посмотрел его работу в Гоголевском театре.
Театральный роман.
Театральный роман. Я просто второй акт просто хохотал, как сумасшедший. А понравился мне, вот сначала мне все понравилось. Вот все, и как оформлено. И вот образное мышление его. По-моему, очень талантливый парень.
Ну, не знаю, это, значит, повезло пока просто, что ты встретился именно с таким молодым человеком,
да,
хотя тоже
да, конечно,
с молодой.
Везение, сколько конечно,
ему? Лет 40-то есть ему уже?
Нет.
Меньше?
Я думаю, что существенно меньше.
То есть у него пока амбиции существуют.
Существуют, и я надеюсь, что он их реализует.
Потому что в основном как-то не очень рвутся. Рвутся где-то бабок заработать побольше, побыстрее, срубить. Да, вот это вот попса, будем называть вещи своими именами, она давно уже сюда проникла. Да, и может сколько угодно прикрываться там красивыми словами, но человек получает некий какой-то набор навыков, да, уже мизасценки расставить, намалевать что-нибудь такое яркое, пригласить какого-нибудь модного драматурга, и уже вперед, уже все.
Да, я не хотел бы, честно говоря, комментировать коллег.
А мы никого не называем.
Да, но принципиально явление это существует, я согласен, и оно, конечно, не радует.
И народ хавает, что называется.
Не очень. Нет. Мне кажется, что это все касается разовых каких-то таких мероприятий, тусовок модных, но если говорить о долгосрочном вот, явлении, нет. Нет. Все-таки, повторяю, люди ходят туда, где они испытывают чувства. Вот эти спектакли, они имеют жизнь долгую. А модные вещи, они, знаешь, сезон меняется, и все, и на сейл уходят.
Ну как чувства? Чувства можно самые разные испытывать. Я все время вспоминаю, как, и ты это говорил, когда мы с тобой встречались, и многие твои коллеги говорили, те, которые занимались антрепризными театрами, спектаклями. Что народ голосует рублем, что как бы вот касса это всегда гарантия успеха.
Нет,
я считаю, что это не так.
Это не так, но также неверно, когда говорят, что народ значения не имеет. Ксюша, давай вспомним. Вот был хороший театр, в который не ходили. Вот был хороший спектакль, на который легко было попасть. Вот во времена, когда мы с тобой учились, ну, я постарше, ты попозже.
Нет, потому что театр всегда жил по другим законам.
И сейчас
тоже. Ведь кино, вспомнят, хорошо, я другие аналогии провожу. Допустим, вот с Тарковского всегда уходили. Всегда уходили. На него не ломилась публика. Ломились на закрытые показы такие же люди, которым это было важно увидеть.
Да,
а когда он шел в прокате, толпы уходили.
Не с тем человеком разговариваешь сейчас. Сейчас ты не с тем человеком разговариваешь, потому что я любил другое кино.
Ты это кино не любил?
Нет, я любил Козинцева, я любил Рома, я любил другое кино. Поэтому тут ты просто, тебе не повезло со мной. Я любил другое кино. Я не был поклонником Параджанова. Я не был поклонником элит. Знаешь, при этом я ничего не хочу утверждать, но Я говорю то, что я чувствую, я не хочу лукавить просто, угу. Вот и все. Вот 9 дней одного года, это было кино, от которого я сходил, или там Гамлет Козинцева, вот это, или «Летят журавли», вот это я любил. Я любил «Республику Шкит», я любил «День солнца и дождя», ты даже, скорее всего, и не знаешь этот фильм. Ну, вот такое кино. Я любил Тарковского «Иваново детство». Угу. Вот это я любил.
То есть, чтобы была история в центре,
да,
какая-то
конкретная. Да, я любил, когда, про людей. Я вообще люблю, угу, когда мне рассказывают историю. Когда, вообще, я предпочитаю Чехова Набокову или Бунина Набокову. Я предпочитаю художника, который не настаивает на себе. Вот мне и люди такие милее.
А Некрошеса ты любишь?
Я, еще раз говорю, я люблю художника, который не напоминает мне все время о том, что видите меня, видите меня. Вот я очень люблю Шукшина. Вот я люблю это. Угу. Я люблю Рембрандта. И я очень осторожно отношусь к Пикассо, периода кубизма. То есть осторожно, это мягко сказано. Но это... Сейчас, если вдруг слышит нас госпожа Антонова, она скажет, это проблемы Трушкина, и будет права. Но, тем не менее, это мои проблемы.
Ну, хорошо, тогда давай будем исходить из того, какой человек сегодня у меня в гостях.
Да, ну, просто чтобы было понятно, что вот такой,
не другой. Согласна. Перехожу на другие рельсы, разговариваю вот в этих же категориях. Все то замечательное советское время, о котором ты сейчас вспоминаешь, и называешь мне имена совершенно выдающихся людей, Рома, Шукшина, Козинцева.
Да.
Это все совершенно уникальные, Хуциева я добавлю.
Конечно, конечно.
Уникальные совершенно вещи, когда
Данелия, для народа, я
для народа и для интеллект и зрелище, угу, они счастливым образом вдруг объединены.
А почему?
Вот почему я не могу понять.
А почему,
почему сегодня
быть,
у нас отдельно идет кино или спектакль отдельно для тех, кто понимает, и отдельно для какой-нибудь попсы, для, не люблю это слово, но ну, такой, для люмпина, скажем так, для так, совсем уже низких слоев, такой чистой воды зрелище.
Я так не думаю. Я смотрел спектакль «Матросская тишина». И это спектакль вот для всех. Вот не надо быть подготовленным зрителем для того, чтобы плакать на этом спектакле, для того, чтобы сердце рвалось. Ну, не надо быть подготовленным, надо просто быть человеком, способным сострадать. Вот просто живым человеком, способным ощущать чужую боль.
Угу.
И все. Ну, мне странно, ей-богу, что, все... такие вот продвинутые, как сейчас говорят, что просто публики не хватает на них. Понимаете? Вот зал на 1000 мест, ну тогда, может быть, залы надо по 100 мест, чтобы хватало. Ну, может быть, не надо тогда занимать зал на 1000 мест, когда сидит там 30 человек. Ну, может быть, неправильно выбрана площадка. Я вот о чем говорю. Потому что, на самом деле, есть еще и экономика. И с ней тоже надо считаться. Это... объективная
если
вещь,
ты
да?
живешь на государственные деньги, да?
Да. Вот на свои, если, пожалуйста,
да, то
снимай.
Ты обязан все-таки
там, мне да, кажется,
работать
что
для людей.
Если мы говорим, не знаю, для людей ты обязан работать по-любому, мне так кажется. Но если мы говорим о том, что вот чем занимается театр? Он же занимается этикой. Но разве этично брать у государства деньги и говорить, да мне наплевать, будут ходить или не будут. При этом гонорар ты получаешь. И платят тебе налогоплательщики. Ты получаешь гонорар, ты продаешь билеты. Их не покупают. А ты говоришь, мне наплевать. И более того, это широко поддерживается нашей критикой, которая говорит, и правильно, что наплевать. Ну, ребят, пожалуйста, ну тогда давайте, берите залы. Ну, там, вот у вас сколько? 30 билетов покупают? Ну, берите зал, на 50 мест. Чем же вы берете тысячные залы, у вас продается там 30 билетов, вы получаете полновесные гонорары, вы не забываете о них. и при этом вам совершенно наплевать на публику. А занимаетесь вы этикой? Ну, я не улавливаю последовательности здесь.
То есть что, закрыть?
Нет,
что
не закрыть, но мне кажется, финансировать надо
обязать,
по системе грантов.
Обязать что?
Ну,
обязать, обязать, вот я хочу, вызываю к себе режиссера М, я, кто я? Я начальник департамента по культуре,
так.
Да? И говорю, Иван Иванович Иванов, почему к тебе не ходит публика?
Так.
Ты получаешь государственные бабки, а тебе, у тебя нету никакой прибыли, к тебе народ не ходит.
Да прибыли не надо.
Хорошо, чтобы зал, самоокупаемость.
Да.
Я, значит, тебе, вот тебе, значит, месяц срока.
Ну, не месяц,
чтобы,
год.
Чтобы зал был полный. Что делает Иванов Иван Иванович после этого?
Да Иванов Иван Иванович, которому наплевать, будут ходить или не будут ходить, ничего не сделает.
Как вот исправить ситуацию?
Да никак не
исправить. Сдавать аренду.
Ну, что и делают в основном Иван Иванович.
Да, рок-концерты.
Которые, да. Ну, я не знаю, поскольку я не чиновник, я
или,
гражданин, который
или,
платит подожди, налоги.
Хорошо, вот, другое. Ну, Иван да. Иванович, я тебя сниму с этой должности. Я поставлю
сюда. А кого ты поставишь?
Трушкина, к которому народ будет ходить. Или Житинкина, к которому народ придет. Кстати, Житинкин был вашим предшественником на этом посту.
Да.
И он публику сюда привел.
Да, и мне кажется, очень хорошо, что он приводил публику. Мне кажется, что это правильно. Дальше.
И публика не понравилась.
Ну, слушайте, ребята, публика разная. У нас театров же много. У нас же много театров. И публика разная. У меня одна публика, у Житинкина другая. У
вот Васильева три... сейчас, ты видишь, что происходит с театром Анатолия Васильева.
Я не знаю, то что есть... там происходит вообще,
ну,
честно говоря.
Какая бесконечная вот эта вот
там
история
тяжба,
с дележкой этого
я
имущества.
Знаю, там
а в итоге гений обиделся.
Проблемы какие-то нехудожественного порядка. И не следует обижаться гению
тут...
на... Проблемы нехудожественного порядка.
О чем
порядка.
Мы говорим? О том, чтобы искусство было коммерчески успешным. Это не может быть
не
такого.
Не обязательно. Я об этом совсем не говорю. Совсем не говорю. Я говорю о том, чтобы ходили. За 30 копеек, но ходили. Не ходят же бесплатно. Ведь никак не ходят. Вопрос же не цены билета. Ведь не в этом же дело. Ну, слушайте, ну, странно. Вот странно. Мы же, вот когда мы идем покупать себе продукты, мы же хотим, чтобы... чтобы продукт был съедобным. Мы же настаиваем на этом. А если он несъедобный, мы его не покупаем. И человек, который выпускает несъедобный продукт, разоряется. И это справедливо, правда? Или нет?
Справедливо.
А когда дело касается театра, мы хотим диктовать. Вот мы говорим, а у них со вкусом у всех плохо. Это самый лучший продукт я выпустил. Я выпускаю самый лучший продукт. И то, что они не ходят, это их проблема. И так
ну,
говорит каждый, к кому не ходит. Значит, кто-то может быть прав. Или все правы. Но тебе не кажется, что это сумасшедший дом? Ну, все правы. Ну, Тарковский у нас был один. Еще был, вот, значит, кто?
Ну, в то время.
Ну, не знаю, там еще кто-то был. А сейчас все, вот все, к кому не ходит, все гении. Вот все. Ну, кто-нибудь скажет, что это в нем дело? Из тех, кому не ходит.
Я не хочу никого обижать, если такая опасная дорожка, потому что мы с тобой в одну кучу валим, и тех людей, которым не ходят, потому что непонятно, есть такие люди, есть такие, и нельзя отказать им в этом праве, иметь свой взгляд на вещи.
Слушайте, нет.
А есть люди, которые просто неталантливы.
Ну, слушай,
это же две большие
разницы. Кто это определяет?
А я не знаю.
А может быть, давай всем, кому не ходят, дадим театры, но чтобы это были театры вот не на тысячи мест, а вот к ним ходит 20 человек. Вот на 20 мест театр. А зачем ему больше? Ему же больше не надо, если ходит 20 человек. Я вот задаю вопрос. Или неправильно? Или а зал все равно должен быть на 1000 мест? Вот как ты считаешь? Просто вот скажи мне.
Жалко так всех. Мне сейчас стало всех ужасно жалко.
Вспоминая
советское время, тогда нам продавали в нагрузку многие театры.
Да, я помню.
Да, помнишь?
Да.
Вот, кстати, вот тот же театр на Малой Бронной, уже без Эфроса, он как раз шел среди тех, кого в нагрузку
когда
продавали.
Когда давали билет в нагрузку, ведь не говорили, что туда не ходят, потому что художник там гениальный.
Нет, конечно.
А сейчас...
Они никак ничего не говорили.
А сейчас, если не ходят, то художник гениальный. А если ходят... Вы знаешь, как про меня написали? А что говорить о Трушкине? Написали в Питере.
Так.
Если у него даже на Вишневом саде аншлаги. То есть это такой позор. Я клянусь себе, я просто читал это и не верил своим глазам. Это позор, когда у тебя аншлаг. Это значит, ты, ну, просто уже ниже плинтуса.
Нет, ну, сейчас все-таки другое время.
Ну, да, что это было 90-е годы. Нет. Такое вот я про себя посчитал.
Я все-таки тоже так радикально не могу судить. Я сейчас пытаюсь какие-то примеры привести, более близкие с сегодняшнего дня. В конце концов, аншлаг, возьмем не театр на Малой Бронной, не театр Антона Чехова, чтобы говорить, не говорить о присутствующих, но взять там Московский художественный театр под руководством Олега Павловича Табакова. У него аншлаг на абсолютном ситкоме, как вот номер 13, да, и аншлаг на Белой гвардии.
Ну, замечательно.
Это, я считаю, элитный абсолютный спектакль, но аншлаговый.
Но замечательно.
Да? Наверное, разная публика, но а может быть, одна и та же.
Но замечательно. Нет, я просто не думаю, что человек, который читает... я не знаю, тоже, чтобы никого не обидеть. Но человек, который смотрит Куни, и человек, который смотрит Булгакова, это может быть один и тот же человек, и он может получать удовольствие. Слушай, мы можем пить коньяк и можем пить пиво в разное время. Конечно, вопрос только качества продукта, а не его название, не его жанра. Вопрос качества. У нас же комедия просто стала позором априори. Это вообще неприлично. Комедия — это нечто такое низкое. Слушайте, ребята, да хорошая комедия – это замечательно. Так же, как хороший мюзикл или хорошая психологическая драма.
То есть, резюмируем. То есть, да. Все-таки мы отдаем кому право судить? Зрителю? Скажи мне, Леон.
Я думаю, что в одни руки нельзя это отдавать. Как и все, надо дифференцировать. Я думаю, что есть чиновники от культуры, есть критики, есть публика. Я думаю, что правда, она гуляет между этими тремя инстанциями.
Но ведь, как говорят многие вот слушатели, но ведь кто-то должен это регулировать, кто-то должен объяснить бездарности, что она бездарность, а кто-то должен помочь поддержать талант. Кто этот человек? Ну, должны ли быть худсоветы, цензура? Понимаешь, что-то должно же
цензура — это опасная вещь, вообще говоря.
Госприемка. Вот это же... Ты это застало это время, когда люди приходили из Министерства культуры и смотрели спектакль.
Это плохое время, потому что...
И они судили.
Потому что люди приходили, и потому что идеология была.
Потому что продукт, как ни крути, там есть критерии четкие. У колбасы есть четкие критерии. Ну, и срок годности.
Ну, у театра тоже есть.
А здесь разве есть критерии? Нету.
Они субъективные, как у колбасы. Кто-то не любит копченую колбасу категорически.
Вот ты, допустим, ты не любишь Тарковскую. Это не значит, что ты, если бы ты имел
никогда
право принимать решение, ты сказал, а вот этого уберите, я его терпеть
никогда
не могу.
Никогда в жизни, конечно. Конечно нет. Конечно нет, так же, как я бы не сказал, вынести, пожалуйста, из Эрмитажа, вот, понимаете, там весь кубизм, потому что я его не люблю.
И повесить Дейнеку.
Да. Кстати, тоже неплохой художник очень, на мой взгляд.
Татьяна Крыстовченко.
Не только. Почему? Дейнек это не только, это еще и классика. Вот это вот.
Не спорю, знаю.
Как китайцы говорят, да, все цветы должны цвести.
Но не за счет меня.
Просто я хочу понять, вот до какой степени я своими налогами должен финансировать. Вот сколько гениев живет в Москве? Я хочу знать. Просто вот сколько. Сейчас получается, что их порядка там...
150.
Ну да, ну многовато, даже для такого мегаполиса. Вот, скажем, вот реформа, мне кажется, которая сейчас принята уже, насколько я знаю. А мне кажется, что там... Там есть хороший вариант, там есть автономное учреждение. Вот. И я думаю, что пойти вот в это плавание, это рискованно, но честно. Я бы, если бы вот от меня зависел выбор, я бы выбрал такую жизнь. Потом никто не знает, когда ты заканчиваешься, а публика тебе скажет. А так ведь так и умрешь в полном... непонимании, кто ты есть. Ты уже давно не тот, а ты все думаешь, что тот. Потому что окружают тебя твои друзья, которые то ли думают, что ты тот же, то ли не хотят тебя огорчать.
Вообще, конечно, театр в этом смысле самое такое консервативное искусство.
Смотри, ну, уже президент имеет два срока. Все.
Да.
А в театре пожизненно.
А как? Вот как это? Кто должен сказать? Ты правильно сейчас вот поставил вопрос. Кто должен тебе сказать? Ну, не тебе, а там
знаешь,
абстрактному.
Знаешь, учредители? На самом деле, учредители. Вот, например, я знаю, как в Венской опере. Там на 3 года контракт. Потом, если захотят, продлевают еще на 3 года. А не захотят, не продлевают, и нет никакой трагедии. Ну, это нормально, это практика. Это на самом деле традиция. Это очень важно. У нас традиция умереть на сцене. Вот традиция, вот в 150 лет на сцене умереть. Это традиция. И, конечно, ее ломать трудно. Конечно, это болезненно. Это... И кто возьмет на себя это? Я бы не взял.
Угу.
Вот. Но здравый смысл мне подсказывает, что по отношению к себе я бы хотел, чтобы публика мне сказала: спасибо, вас больше не надо.
Так она так и говорила. Ну, подожди, вот...
Но когда...
Ну, боже мой, вот, допустим, Андрей Александрович Гончаров, «Царство ему небесное», да, выдающийся наш театральный художник. Но
да,
уже не секрет, что последние там, скажем, лет 15,
да,
он уже не мог, творчески ничего не мог поставить,
да,
хотя пытался, честно,
да,
пытался,
да,
но вышло,
кончилось
что-то,
да,
Бог отнял,
да,
ну что,
да,
делать?
Да.
И что получилось? Публика не ходила в театр.
Да.
Несмотря на какое количество звезд, великолепных актеров, аншлагов не было.
Не было.
Но ведь он же все равно не ушел.
А потому
артисты
что,
старели
потому
рядом
что
с ним.
Совершенно верно. Сколько поколений,
да,
сколько поколений, так и не понял, кто они. И виноват Андрей Александрович? Нет. Виноваты артисты? Нет. Кто виноват? О, боже мой. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я только знаю, что отвечать на него надо. Вот это я знаю. И, скажем, вот я, наверное, никогда не мог бы быть чиновником, потому что я не мог бы принять такое решение. А принять его надо. Вот если бы речь шла обо мне, я бы сказал: ребята, у меня просьба. Вот, вот когда вот будет так, угу, просто по цифрам, заканчивайте со мной контракт. Я не обижусь. И, вот, понимаете, и подписать это на берегу. Потому что, наверное, трудно. Я не был в ситуации,
невозможно
когда...
это.
Но, она но эта ситуация
вот,
настанет.
Вот будет
обязательно...
тебе через там, 40 лет, посмотрим,
если
что
я
ты скажешь.
Вот доживу просто, то, конечно, настанет момент обязательно, когда я уже ну, не смогу. Просто не будет получаться.
Там у каждого свой ресурс.
Но я,
да?
Скорее всего, я буду цепляться за это. Значит, должен быть механизм, который не даст мне такой возможности. Понимаешь? Это не художники должны делать.
А кто? Министр культуры?
Это должны делать чиновники,
ну, потому что у нас, видишь,
это
либо ты главный режиссер, либо ты на пенсию 3000 рублей,
вот,
нищету,
это
задницу.
Другой разговор. Но я тебе скажу, что если правильно организовать это дело, то можно вполне достойную пенсию обеспечить театром, в котором ты работал. Вот работой этого театра. Вполне. Вполне. Для этого должен прийти человек, который будет делать продукт, который будет продаваться.
Очень трудно. То, что уже ушло навсегда, и это, я думаю, что ты не будешь со мной спорить, если говорить о том театре, который мы застали, это такой так называемый авторский театр репертуарный, когда это театр, там, театр Эфроса или театр любимого, который существует, потому что Любимов работает.
Да.
И, кстати, вот пример, да, вот сколько ему лет, 90 лет в этом году исполняется, у него аншлаги, он нашел общий язык со временем и с молодыми актерами, он сумел это сделать, значит, у него есть
честь
ресурс,
хвала,
да?
Честь и хвала. Вопрос же не возраста, вопрос не цифры, вопрос факта. Вопрос не цифры, но если, даст Бог, 150 лет Юрий Петрович будет продолжать иметь успех, честь ему и хвала, и дай ему Бог. Вопрос же не в том, что вы подвиньтесь, молодые пришли. Вопрос, я же не об этом говорю.
Да и молодых-то нет. Как-то нет, никто пока
нет,
не двигает.
Есть,
не
есть,
двигает.
К счастью. Вот, вот я надеюсь, что, да, что одного вот...
Ну, мы сегодня назвали имя, во-первых, Константина Богомолова,
да,
который
да,
стоит смотреть.
Да,
это спрашивают
да,
наши слушатели. Значит,
пойти
театральный роман в театр,
в театр
Гоголя.
Гоголя. Я очень рекомендую.
«Много шума из ничего», когда выпускают он в театре?
В конце апреля, 27 или 28 апреля. Я очень надеюсь, что это будет хорошая работа, очень
И очень
надеюсь.
Интересная его работа идет в театральном центре на Страстном,
да,
«Мумитроли», «Комета».
Слышал, да, тоже
да,
хорошие слова очень. Вообще, я прошу обратить внимание, вот тех, кто мне доверяет, на эту фамилию и внимательно отнестись к ней.
Ну, а мы отправимся на премьеру к Трушкину, к Леониду в театр на Малой Бронной на спектакль «Русский Джокер». 16 числа премьера. Не забудьте почитать газеты на следующее утро. А критика особенно любит Трушкина почему-то. Да, да, да,
да.
Так что будет много интересного. А ты зовешь критиков на спектакль? Или говоришь вот этого, чтобы никогда не было?
Всех пригласить, вот всех, кого приглашают традиционно, вот всех и приглашать. Пусть пишут. Ну, я ведь знаю, что кому я не могу понравиться ни в каком виде. Даже если я поставлю спектакль их мечты, если будет написано Трушкин, будет разгром. Ну, я знаю это, но меня, честно говоря, давно уже это смущает.
Как в этом фильме, где ты играл «Зависть богов», да? Да. Что Лолита, Бонч-Бруи, автор Бонч-Бруи.
Да.
Спасибо большое. Леонид Трушкин, гость сегодняшнего эфира, которому я желаю ни пуха, ни пера.
К черту.
И до встречи. Пока.
До встречи. Пока.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.